Привет! Это подкаст «Жертва научпопа» о книгах, которые помогают осмыслить нашу повседневность. Меня зовут Анна Зиардиева, и сейчас у нас идет сезон, посвященный сообществам и совместным действиям людей. И нет, я сразу не назову книгу, о которой буду сегодня рассказывать. Я лучше предложу вам для начала поучаствовать в мысленном эксперименте. Есть такая расхожая фраза «родителей не выбирают». И содержит она в себе некий фатализм. Дескать, что есть, то есть, работаем теперь с этим. А что, если нет? Что, если родителей можно было бы выбирать? И вот вы, еще даже не младенец, а такая пухлощекая сущность, подлетаете к какой-нибудь симпатичной паре и предлагаете им. Ну, будете моими родителями? Они смотрят на вас и отвечают. Ты, конечно, приятный малыш, но прости, мы выбрали вон того, другого. Эй, какого еще другого? И тут вы замечаете, что вы не один или не одна на свете, а вокруг полно еще других младенцев, которые заняты тем же самым. Они выбирают себе родителей. А родители, соответственно, высматривают себе будущих детей. Ничего себе, ярмарка выходного дня. Если вы младенец сообразительный, да еще и склонный алгоритмизировать все вокруг, вы понимаете, что расклады, с которыми вам придется иметь дело, могут оказаться такими. Первые. Вы выбрали себе родителей, а они вас не захотели. Здравствуй, первая психологическая травма, да еще и пренатальная. Другой расклад. Вы выбрали себе родителей, и вы им даже понравились, но в конце концов они предпочли вам кого-то другого. Вас не отвергли, нет. Просто в топе 3 вы заняли второе или третье место. Еще могут попасться такие особо вредные младенцы, которые бы заявили: «А мне здесь вообще никто не нравится. Унесите этих родителей и принесите нормальных». На что хочется ответить: «Детонька, с чего ты вообще взяла, что на свете бывают абсолютно нормальные?» Ну и как вариант, конечно, может случиться идеальный мэтч, когда выбранные вами родители отвечают вам взаимностью. Согласитесь, все-таки в этом процессе выбора есть некоторая морока. И тем не менее, такой эксперимент с выбором себе родителей было решено провести в реальности. Только вместо пухлощеких младенцев в нем участвовали малолетние преступницы из исправительной колонии «Гудзон». Здесь содержались девушки 12-16 лет, каждая из которых уже совершила какое-то правонарушение. Пространство колонии было организовано для совместного проживания сотрудниц колонии и содержащихся в ней 500 заключенных. Например, на территории, помимо кухни, столовой, прачечной, были построены дома, где жили группы девушек по 30 человек. Вместе с ними в доме жила воспитательница. То есть работница колонии, которая надзирает и наказывает, следит за исполнением правил и разруливает мелкие конфликты. В чем же был эксперимент? Всего в исправительно-трудовой колонии, хоть и в разных домах, жили 505 девушек. И тест им был преподнесен не в виде теста, а в виде практического задания. Возможно, нам скоро придется перегруппировать обитательниц разных домов. И вы можете сейчас выбрать тех, с кем хотели бы жить, а мы постараемся учесть ваши предпочтения. Выбирать потенциальных соседок предстояло как среди воспитательниц, так и среди других девушек-заключенных. По сути, девушкам предстояло выбрать себе семью, особенно с учетом того, что между всеми в лагере не было ни биологической, ни экономической связи. Итак, наступил день выборов. По правилам, воспитательницу можно выбрать одну. А вот тех, с кем хотелось бы жить в одном доме, можно было выбрать аж 5 и расположить их по степени убывания предпочтений. Каждая девушка получила по листку бумаги, на котором ей предстояло написать «Я знаю 5 имен». Воспитательницы тоже писали имена девушек, с которыми им хотелось бы иметь дело. И тут выяснилась первая удивительная вещь. Отсутствие выбора облегчает выбор. То есть девушки, участвовавшие в эксперименте, быстро устали выбирать себе соседок по дому. Исследователи ожидали, что каждая из них, 5 человек, да выберет. Ничего подобного. Многие выбирали 3 будущих соседок, да и хватит. И это при том, что у каждой из девушек в лагере было по несколько десятков знакомых. Ну, казалось бы, у тебя сейчас есть шанс подобрать себе максимально приятное окружение. Действуй. Но нет. Часть девушек смогла выбрать всего троих. Часть всего четверых. В общем, до выбора пятой соседки дошло чуть больше половины участниц эксперимента. Видимо, у человеческого эмоционального интереса к окружающим есть свой предел. Есть какая-то финальная точка, после которой для нас уже становится утомительным делать выбор. Даже если это очень важный выбор. И это не зависит от IQ, от образования, от мотивации. Недавно мне попался забавный кейс, в котором можно увидеть предел эмоционального интереса у очень мотивированного человека. Есть такая хайповая история, герой которой Александр Жадан. Это парень, который сперва при помощи чат-GPT написал себе диплом. Ну, это дело не хитрое. А потом при помощи, опять же, чат-GPT автоматизировал общение в одном из дейтинг-приложений и нашел себе там девушку, с которой они сейчас собираются пожениться. Вот честно, я очень люблю истории про автоматизацию дейтинга. Я сама не. Но когда я слежу за приключениями своих знакомых на условном Тиндере, у меня создается четкое впечатление, что постоянно выбирать и держать в голове несколько параллельных сюжетов, да еще эмоционально вовлекаться в каждый, ну это прям удар по психическому здоровью. И у меня всегда фоном одна и та же мысль. Ребята, вам всем срочно нужен CRM для Тиндера. И когда он есть? Пусть даже в виде таблички в Excel. То тебе уже не нужно тащить на каждое свидание какие-то свои ожидания, потом их корректировать. Можно просто расслабленно встречаться с людьми, потому что ты идешь на эту встречу, чтобы заполнить строчку в своей табличке в Excel, а не для того, чтобы кому-то понравиться или найти что-то невероятное. И вот. Александр Жадан сделал не только себе CRM, в котором он хранил данные о претендентках, он сделал круче. Он автоматизировал общение. Видимо, он написал какой-то, как я понимаю, плагин, который общался за него в чатиках и через каждые 60 сообщений звал собеседницу на свидание. Почему 60? Ну, так, на основе полученного предыдущего опыта. Что интересно в этой истории? Вот, казалось бы, ты сделал машинку, отладил, машинка работает, фильтрует на входе претенденток по заданным параметрам, общается с ними, часть претенденток проходит через всю воронку и является навстречу. И мы уже в офлайне можем увидеть, что фильтры настроены норм. Живи да радуйся. Но нет, Жадан признается, что в какой-то момент он понял, что он уже эмоционально исчерпался, но что не может он больше ходить по свиданиям. Поэтому надо останавливать машинку, садиться и делать выбор из тех вариантов, которые у него уже на руках. Вот это и есть предел эмоционального интереса. Когда он достигнут, человек дальше обрубает любой поиск, потому что больше не могу. И это нам показывает, до какой степени велик элемент случайности во всех наших связях. Даже если человек решил последовать советам мотивационных спикеров и найти уже себе наилучшее окружение, об которое он будет вдохновляться и расти, то в какой-то момент наступит предел его эмоционального интереса. И в кругу общения останутся те, кто туда уже вот сейчас попал. Но вернемся в исправительно-трудовой лагерь Гудзон. Социолога, да и психиатра, кстати, тоже, который проводил этот тест предпочтений девушек и их воспитательниц, звали Джейкоб Морено. А тот набор способов, при помощи которых он исследовал связи людей в больших и малых группах, стал называться социометрией. Для чего все это было нужно по замыслу Морено? Все эти цепочки выборов и невыборов друг друга мы переносим на схему, на которой очень наглядно видим распределение предпочтений в группе, а затем и групповую динамику. Если помните, в 67-м эпизоде я вам рассказывала о книге Джексона «Человеческие сети». Там было нечто похожее, но там мы пробовали воспроизвести сеть личных контактов и ваше положение внутри этой сети – центральное, периферийное, соединительное. Социометрия тоже занимается тем, что рисует сеть, но ее интересует не столько положение отдельного человека внутри сети, сколько те процессы в группе, которые можно предсказать или интерпретировать, исходя из структуры всей сети. И сеть составляется уже не просто на основе знакомств, а на основе выборов. Или, наоборот, антипатий каждого из участников группы. Мы выбираем, нас выбирают. Как это часто не совпадает? Часто. Как показывают социометрические тесты, в среднем в любой группе, в особенности набранной случайным образом, такой, например, как школьный класс, всегда найдется в среднем 9% людей, которые сами по себе. Они ни с кем, никого не выбирают, и их тоже никто не выбирает или даже отторгают. И поскольку этот процент относительно стабилен для самых разных групп, то существование таких людей, которые ни с кем, это вариант нормы. То есть, когда, если мы попадаем в эти 9% ни с кем, с нами все в порядке. У нас может просто не оказаться валентностей для конкретно вот этой группы, с которой нас свел случай. Но есть гораздо более затейливые конфигурации отторжения. Самое простое — взаимное отторжение. Я не могу терпеть тебя, ты не выносишь меня, расходимся по углам. Другое дело, если наше отторжение выстраивается в цепочку. Петя не выносит Машу. Маша равнодушна к Пете. Но вот кого она не любит, так это Таню. Тане на Машу все равно, она занята тем, что ненавидит Игоря. Если всех их выстроить в цепочку, то каждый следующий в такой цепочке будет равнодушен к предыдущему, но абсолютно нетерпим к тому, кто стоит впереди него. Чем длиннее такая цепочка, тем более враждебная и подозрительная атмосфера царит внутри группы. Еще одна конфигурация — треугольник. Это три человека, каждый из которых отторгает двух оставшихся. Типичная схема либо для зависти, либо для сильной конкуренции внутри этой троицы. И почему-то это всегда именно треугольник. Большее количество участников в таких соревновательных союзах не встречается. Еще одна фигура — звезда. Когда пятеро или больше даже членов группы отвергают кого-то одного. Таких фигур в социограммах предостаточно. Ну и хорошее тоже встречается. То есть симпатии. Если симпатия взаимна, двоих притягивает друг к другу, и они образуют дружескую пару, то их положение внутри сети тогда меняется. Эти двое уезжают на периферию сети. Людям хорошо друг с другом, поэтому зачем им все остальные? В центре сети обычно размещается человек, который нравится многим, но и который при этом способен поддерживать отношения со многими. Такая всеобщая лапушка или неформальный лидер. Здесь все понятно. Но еще в области симпатии может тоже выстраиваться цепочка. Помните, как в случае с отторжением? Но теперь все наоборот. Люди друг другу нравятся. Теперь А выбирает Б, но Б, в свою очередь, выбирает С, С выбирает Д и так далее. Цепочка вообще интересная фигура. И такая цепочка симпатии внутри группы становится социальным проводом, по которому отлично распространяется информация. Чаще всего сплетни. Ну и call to action тоже возможен. В том же лагере Good Zone в определенный период началась эпидемия побегов. Информация о побегах, о том, что кто-то готов бежать, собирается, готовится, распространялась именно по такому социальному проводу, по цепочке симпатий. Что важно понимать, что все эти отношения в группе, которые единожды мы взяли и измерили социометрическими способами, они все не прибиты гвоздями, они динамичные. И повторные замеры, например, через месяц, через год, всегда показывают изменения. Что между участниками группы что-то происходит. Причем Морено исследовал самые разные группы, не только девичий исправительный лагерь, но и разнополые коллективы, где отношения между полами добавляли динамики. Он изучал и детские группы, и это очень удобно для исследователя, потому что куда ты денешься из своего класса, когда ты школьник. И на примере детских коллективов можно проследить тенденции, связанные с взрослением. Например, Морено обратил внимание, что младшие школьники, ну, кстати, и девочки из гудзона в самом начале подросткового периода, стремились выбирать себе друга или подругу прямо на все времена. То есть такого человека, который собой закрывал бы все дружеские функции разом. И с ним учиться, и веселиться с ним, и работать, и жить, и вообще все на свете пополам. Ну да, это же в детстве мы знакомимся с концептом лучшего друга, с которым у нас совпадение идеальное, как у двух кусочков пазла. Некоторые хранят этот концепт в сердце своем и потом еще долго измеряют им своих уже взрослых друзей. Ох, что-то не лучший друг он мне, с ним тусоваться хорошо, а вот в быту мы несовместимы. Как же так? Да все в порядке. Друг, который подходит нам во всех аспектах, это Организационная форма низшего уровня. Она работает тогда, когда у нас с другом еще не очень проявились индивидуальные различия, когда мы маленькие, или когда мало знакомы с разнообразием жизни вокруг, или когда живем в не слишком сложно устроенном обществе. И в какой-то момент у взрослеющего человека концепция лучшего друга меняется на концепцию просто друзей, у каждого из которых своего рода специализация. С этим развлекаться, с этим обсудить важное, с этим похохотать. Это работающий подход, когда ты не самый простой человек или когда живешь в достаточно сложно устроенном обществе. Основной посыл социометрии в том, что можно измерить характер отношений в группе, при этом не погружаться в мотивы людей и в причины их поведения. Можно как бы обозреть сверху все происходящее и понять, насколько жизнеспособна эта группа. В том смысле, что насколько людям внутри комфортно, способны ли они взаимодействовать внутри группы, может ли группа отстаивать свои интересы снаружи. И у Морена проскочило интересное наблюдение, которое он, правда, не очень развил, про роль разнообразия внутри группы. Хорошую выживаемость группе обеспечивает не только наличие вертикали, то есть какой-то разветвленной иерархической структуры внутри, но и наличие горизонтали, разных мелких подгрупп. Причем для выживания группы важно, чтобы и вертикаль, и горизонталь состояли из очень разных людей. Они должны отличаться по своему опыту, по способностям, круто, если еще и по возрасту. Но при этом такая неоднородность не может быть безграничной. Где-то существует момент насыщения разнообразием. В какой-то момент группа уже не в состоянии переварить слишком много различий внутри или слишком много претендентов на лидерство. И ее группу начинает шатать именно от избыточного разнообразия. Ровно то, что придавало группе устойчивости и жизнеспособности, может ее и развалить. А вот где граница, мы не знаем. И да, чуть не забыла сказать, что рассказывать обо всем об этом мне помогала книга Джейкоба Морена «Кто останется в живых». Впрочем, вы можете увидеть ее название в описании эпизода. Там же в описании эпизода есть ссылки на Boosty и Patreon, на площадке, где можно подписаться, и тогда у вас будет возможность прочесть буквами о тех книгах, о которых я рассказывала в подкасте. Еще в описании есть ссылка на телеграм-канал, он называется так же, как и подкаст, то есть «Жертва научпопа». И там же есть телеграм-бот обратной связи. Туда тоже можно писать, если хочется. А я прощаюсь до следующего эпизода. Пока.